слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шархи.
Следственный комитет России отрицает, что узник Болотной Владимир Акименков слепнет в заключении. Почему власти отказываются изменить меру пресечения тяжелобольному арестанту? В Тбилиси обсуждают пути восстановления отношений с Россией. Каким видится этот процесс специальному представителю премьер-министра Грузии Зурабу Абашидзе? На Украине продолжаются споры о результатах голосования в Верховную Раду. Чем довыборная Украина отличается от Украины послевыборной? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 6 марта срок ареста фигурантам дела о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади Денису Луцкевичу и Артему Савелову. Ранее арест продлили Николаю Кавказскому, а также Владимиру Акименкову. С Акименковым это произошло, несмотря на заявление его адвокатов о том, что этот последственный слепнет в тюрьме. По поводу Акименкова к председателю Московского городского суда Любови Егорова с письмом обратилась литератор Людмила Улицкая. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Решение о продлении сроков содержания под стражей Артему Савелову должны были принять раньше, однако заседание переносили из-за неявки адвоката Фарита Муртазина. По словам Муртазина, у защиты есть неопровержимые доказательства того, что Савелов не участвовал в беспорядках 6 мая на Болотной площади.
Потому что он всего лишь находился на Болотной площади всего 3 минуты. Поэтому он не мог совершить того, что ему обвиняют. У нас есть свидетели по уголовному делу. Они уже допрошены. Есть свидетели, которые недавно появились, также подтверждают, что Артем Савелов вместе с ними был задержан на Болотной площади 18 часов. Ему обвиняют то, что он якобы после 18 часов совершил насильственные действия в отношении сотрудника полиции. А он уже в 18.00, уже находился в 18.01, сделал звонок с автозака родственникам предупредить, что его задержали. Я не уверен, что следствие примет и в расчет именно по этим фактам прекратить дело. Думаю, что все равно уголовное дело дойдет до суда, и в суде будет решаться этот вопрос.
Ранее суд вынес решение о продлении ареста другому обвиняемому по делу о беспорядках на Болотной площади Владимиру Акименкову. По словам его адвоката Дмитрия Грановского, Акименкову грозит полная потеря зрения. Однако в Следственном комитете заявляют, что провели экспертизу, и никакой отрицательной динамики у обвиняемого нет. Дмитрий Грановский настаивает на проведении независимой экспертизы своему подзащитному. По его словам, перечень заболеваний, при которых человек может находиться под стражей, был составлен давно и на сегодняшний день устарел.
Он и есть, этот список. Он, я думаю, при Иване Грозном или во времена инквизиции. Глазное заболевание, там только одно, полная слепота. Другие заболевания под стать. То есть там такие заболевания, что лучше в тюрьме сидеть. Этот список решительно нуждается в пересмотре, он устарел. Составляли его много лет назад, он просто периодически новыми постановлениями правительства переутверждается. Но что-то там включается, может быть, какая-то там какие-то новые заболевания. Например, там ВИЧ появился сравнительно недавно.
Дмитрий Грановский считает, что если бы дело о беспорядках на Болотной площади не было политическим, то его подзащитному Владимиру Акименкову могла быть выбрана другая мера пресечения.
Правоприменительная практика такова, что можно избрать человеку любую меру пресечения совершенно без этого списка. Продлить арест может только суд, но само следствие вправе, никому не давая никаких объяснений, в любой момент изменить ему меру пресечения на более мягкую. Арестовывать и продлить только суд, а на более мягкую – пожалуйста. Поэтому было бы желание. И правоприменительная практика идет по тому пути, что обычно человеку первый раз судимому такой тяжестью обвинения при таких заболеваниях, конечно, была бы избрана подписка. Но только это дело политическое. то, к сожалению, из раза в раз люди арестовывают. И лично у меня такое впечатление, вот, что боятся не того, что люди скроются, а того, что люди не скроют и придут таким образом на суд. Я нисколько не сомневаюсь, что они придут на суд, они же все идейные, и это, конечно, будет, может быть, моральной какой-то их победой. Поэтому их там держат, чтобы не дать возможность им явиться на суд самостоятельно.
Писатель Людмила Улицкая обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом, в котором просит изменить Акименкову, страдающему тяжелым заболеванием, меру пресечения. «Просьба моя состоит в том, чтобы молодого человека выпустили из следственного изолятора до суда», пишет Улицкая в письме, опубликованном в журнале «New Times». Судебное законодательство располагает правовой возможностью отпустить его на лечение либо под подписку о невыезде, либо под залог. «Я готова стать гарантом Владимира Акименкова. Прошу вас рассмотреть эту возможность как можно скорее». Адвокат Владимира Акименкова Дмитрий Аграновский назвал инициативу Людмилы Улицкой своевременной.
Отличная инициатива, она очень актуальна, она очень вовремя, потому что мы сейчас под кассационные жалобы на продление Акименкова срока содержания под стражей. И в кассации это будет очень важно. Надо только будет, если действительно уважаемая Людмила Улицкая готова, юридически это оформить, и тогда в кассационной инстанции Мосгорсуд мы представим уже имеющиеся у нас поручительства депутатов Госдумы, двух, Пономарева и Кашина, и ее поручительство, или, может быть, кто-то еще выступит поручителем, лишним никогда не будет. Если она готова внести залог, это замечательно, потому что Акименкова, партийцы, его и родственники – это люди бедные, поэтому залог у нас даже не обсуждался. Это раз. Но личное поручительство – это другая мера пресечения. То есть одно другому не мешает. Она может в соответствии с статьей 103 выступить личным поручителем, и при этом, если она может внести залог, и так вопрос станет, это тоже замечательно.
Владимир Акименков – один из 18 обвиняемых, которые проходят по так называемому «болотному делу». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В интервью «Радио Свобода» писатель Людмила Улицкая подтвердила свою готовность бороться за изменение меры пресечения для Владимира Акименкова.
Моя подруга Зоя Светова, она постоянно занимается тюремными всякими этими историями. И именно она мне рассказала об Акименкове, и она очень много там ходит сейчас во все эти изоляторы следственным. Это что-то история как-то меня особенно тронула, потому что парень совсем молодой, ему 23, что ли, года. Когда там на этой Болотной площади весь народ разбегался, потому что появились там ОМОНовцы, бойцы всякого рода, и он, будучи человеком слепым, просто практически не знал, куда бежать. Он дезориентирован был в пространстве. Его схватили именно потому схватили, что он слепой. До 6 марта, по-моему, сейчас продлили ему пребывание в следственном изоляторе. И у него в следственном изоляторе стало резко падать зрение. Вот сейчас оно у него 10%, с каким процентом он туда попал, я не знаю, но совершенно явно, что он сейчас слепнет. Не так давно вышедший закон, как бы смягчающая жизнь арестованных людей, связана с тем, что дали разрешение выпускать людей, которые находятся в смертельном, уже предсмертельном состоянии, в последней стадии болезни какой-нибудь тяжелой. И там же, в этом списке, есть еще и слепые. Дело в том, что если они его продержат в следственном изоляторе еще пару месяцев, то он уже будет слепой. И в качестве слепого, возможно, они его и выпустят. Но все это, нет, это абсолютная фантасмагория. Я решила написать, во-первых, судье, который будет сейчас рассматривать касаться. Но я написала письмо этой судье, которая будет рассматривать. Потому что одно уже рассмотрение было, оно было не в пользу этого парня. Письмо абсолютно как бы частного характера, оно не деловой документ, и его можно прочитать и бросить в корзинку, а может быть, она что-то услышит. Потому что, конечно, то, что происходит, это такая дегуманизация людей. И просто теряет совершенно человеческий облик. Я не понимаю, как это может происходить. Следующее письмо, которое я напишу, я сегодня уже получила адрес, это будет письмо человеку, который, строго говоря, сидит на том месте, на котором сидел когда-то доктор Федор Петрович Гаас. То есть он начальник медицинской службы тюремной. Вот ему я тоже напишу письмо, как раз я сегодня этим занималась. Это довольно трудно. Делаем я это сделаю. Потому что все-таки уже просто взываешь не к закону, не к праву, а просто к какому-то остатку человеческого какого-то, не знаю, гуманизма, милосердия. Но в конце концов в каждом человеке что-то живое же есть.
Адвокат Акименкова сообщил нам, что вы готовы даже внести залог за это.
Я готова внести залог. Более того, я получила сегодня письмо от Григория Чехартишвили, что он готов тоже в этом принимать участие. Я же не знаю, какие там будут залоги. Сколько-то я могу, а там, я не знаю, если речь пойдет на миллионы, так я не смогу. История, конечно, ужасная, но хотя бы этого парня, который след нет, надо выключить.
Если ответы будут отрицать...
Написано еще одно письмо, уже в самый высокий адрес, президенту или премьер-министру.
Говорила писатель Людмила Улицкая.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги пятницы 2 ноября. Следственный департамент Министерства внутренних дел России завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Магнитского, умершего в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Об этом сообщили в фонде «Hermitage Capital», где Магнитский работал аудитором. Министерство внутренних дел эту информацию комментировать отказались, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Материалы уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, заведенного в отношении Сергея Магнитского, в ближайшее время могут быть переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, сообщают в пресс-службе фонда Hermitage Capital. По словам его представителей, следствие также запретило адвокатам дальнейшее ознакомление с этими документами. В Hermitage Capital подчеркивают, что юристы фонда обнаружили фальсификацию следствием материалов уголовного дела, которое на всем протяжении велось с грубейшими нарушениями. По словам представителя фонда Джеймисона Файерстоуна, следствие также проигнорировало многочисленные жалобы родственников Магнитского, возражавших против его посмертного уголовного преследования.
Известно нам, что они закончили следственный процесс, и они готовы скоро послать материал к суду. Игнорировал уже больше, чем 40 жалоб, которые сделал самим Сергей Магнитский, где они просто обжаловались по поводу фальсификации материала, который включен в официальный дел. И это все очевидно, но неважно, сколько раз послают жалобы, это всегда, они всегда игнорируют это. Поэтому они будут просто послать дела к суду, так есть.
Дело в отношении Магнитского было закрыто после его смерти в следственном изоляторе. Однако в августе этого года по решению Генеральной прокуратуры уголовное преследование было возобновлено. Сделано это было в связи с тем, что Конституционный суд России запретил закрывать уголовные дела без согласия родственников. Однако возобновление уголовного дела было также осуществлено без согласия семьи погибшего. Hermitage Capital назвали это повторным нарушением конституционных прав родственников Магнитского. В июне 2008 года Сергей Магнитский от лица инвестиционного фонда Hermitage Capital обвинил российских чиновников в хищении из бюджета более 5 миллиардов рублей. Спустя несколько месяцев он повторил свои обвинения в средствах массовой информации, и уже в ноябре юристы арестовали. Следствие инкриминировало ему уклонение от уплаты налогов. По версии следователей, именно Магнитский был автором криминальной схемы, благодаря которой фонду удалось снизить налог на прибыль в 6 раз, а налог на дивиденды в 3 раза. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те чиновники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. В 2009 году Магнитский скончался в следственном изоляторе. Обвинение в причастности к его гибели предъявлено одному человеку, высшему заместителю начальнику Бутырской тюрьмы Дмитрию Кратову. По мнению Джеймисона Файерстоуна, в посмертном уголовном преследовании Магнитского заинтересованы прежде всего чиновники, заподозренные юристом в хищении.
Но тот факт, который никто не спорит, несколько 100 миллионов долларов было хищено систематически из российского бюджета. Сергей раскрыл это, и тот людей, которые он обвинил, недавно после этого арестовал этого, и мы все знаем, что Сергей умер в тюрьме. Сейчас дела против Магнитского – это просто как защищает все сотрудники российских государств, которые участвовали в этом систематическом хищении. Они не хотят расследовать, кто украл этот огромный сумму. И вместо следует, кто систематически украл деньги, и чтобы они оправдали арест Сергея Магнитского, они возбудили вот этого дела.
Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы вдовы Магнитского Натальи, считает посмертное преследование Сергея незаконным.
Возобновить производство по делу в отношении лица, которое умерло, и дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, даже после вступления в силу решения Конституционного суда, возможно только для реабилитации. Поэтому, когда Генеральная прокуратура возобновила это производство, она могла это сделать только для реабилитации, а не для направления дела в суд. Реабилитация означает прекращение дела в связи с отсутствием состава преступления. И Генеральная прокуратура и должна была это уголовное дело прекратить, поскольку в действиях Сергея никакого состава преступления не содержалось. Поскольку следствие пошло в другую сторону, они стали вызывать Наталью и требовать от нее либо согласиться с прекращением дела, либо с направлением дела в суд, да, мы в этом не участвовали. Для нас очевидно, что согласие Натальи на прекращение уголовного дела в связи со смертью будет сразу же расценено как признание, пускай формальное или косвенное, вины Сергея в том, что эти действия там какие-то были преступления. Направление дела в суд и рассмотрение этого дела по существу в ситуации, когда Сергей умер, находясь под следствием год, для нас очевидно, что такой судебный процесс будет несправедливым и в любом случае закончится его обвинением. Нарушив закон, нас поставили в ситуацию, когда и так Сергей виноват, и так Сергей виноват.
По мнению адвоката Дмитрия Харитонова, в рассмотрении уголовного дела против Магнитского сейчас заинтересованы возбудившие его следователи.
Заинтересованы, безусловно, те следователи, которые дело расследовали, наверное, их начальники, поскольку им необходимо доказать, что Сергей не просто так сидел в течение года в тюрьме, а он сидел по уголовному делу, по реальному, по которое имеет судебную перспективу. Именно поэтому для них очень важно получить обвинительный приговор в отношении Браудера и одновременно признать, ну, фактически признав Сергея виновным, прекратить в отношении него дело в суде в связи с его смертью.
В середине октября мать Сергея Магнитского подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. В жалобе Наталья Магнитская указывает, что российские власти нарушили сразу 6 статей Европейской конвенции по правам человека, в частности статьи «Отказ в праве на жизнь», «Пытки», «Незаконное задержание». Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Назначенный премьер-министром Грузии Бедзина Иванишвили специальным представителем по отношениям с Российской Федерацией дипломат Зураб Абашидзе считает правовую ситуацию в контактах между Тбилиси и Москвой тупиковой. Тем не менее, по мнению Абашидзе, восстановление российско-грузинских политических контактов позволит сторонам со временем приступить к обсуждению вопроса о статусе Южной Осетии и Абхазии, независимость которых не признана большей частью мирового сообщества. В первой половине 2000-х годов Зураб Абашидзе занимал пост посла Грузии в Москве. Он сын классика грузинской поэзии, многолетнего председателя Верховного Совета Грузинской ССР Ираклия Абашидзе. Вы считаете события августа 2008 года оккупацией грузинских территорий?
Ну, как бы я ни считал, принят закон об оккупации. Оккупация считает вся международная общественность, за исключением двух-трех стран. Этот термин зафиксирован во многих международных документах, так что это реально.
Как вы представляете себе возобновление политических или неполитических контактов с российскими представителями сейчас?
Ну, я назначен для того, чтобы попытаться наладить политический диалог. Безусловно, Женевский формат должен быть сохранен. Речь идет сейчас о новом независимом формате для того, чтобы попытаться обсудить более широкий круг вопросов, начиная с вопросов безопасности, региональных тем, экономики, торговых связей, ну и так далее и тому подобное. Мы сделали вот такой конкретный шаг. Об этом решении в Москве, наверное, уже знают. Специальное сообщение будет направлено по дипломатическим каналам. Так что сейчас мы ожидаем реакцию с российской стороны.
Верно ли я вас понимаю, что вопрос статуса Южной Осетии и Абхазии не будет обсуждаться?
Ну, вопрос стоит так. Мы еще точно не знаем, начнется ли этот диалог. Все зависит, я повторяю, от желания и политической воли с российской стороны. Если такой диалог и такой формат будет создан, на каком-то этапе, безусловно, эти вопросы будут обсуждаться, поскольку это кардинальные вопросы в наших взаимоотношениях. На каком этапе, я сейчас затрудняюсь вам ответить. Иллюзий не питаем и не думаем, что результаты ощутимые сразу наступят. Ситуация почти что тупиковая в таком правовом отношении. из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Ну, надо искать выходы из этого тупика.
Говорил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией дипломат Зураб Абашидзе. Тема восстановления связей с Россией остается одной из самых важных в сегодняшней Грузии. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Тема восстановления российско-грузинских отношений была актуальна еще в ходе предвыборной кампании коалиции «Грузинская мечта». Бедзина Иванишвили не раз заявлял на митингах и в интервью, что намерен упорядочить эти отношения и, цитата, «разложить все вопросы по полочкам». Первым конкретным шагом стало назначение спецпредставителем правительства по отношениям с Россией опытного дипломата Зураба Абашидзе, который с 1998 по 2004 годы работал послом в Москве. Это назначение в Грузии считают знаковым и уже внимательно анализируют каждое слово Бедзина Иванишвили по наиболее острой для страны проблеме, в том числе и его последнее заявление в ходе представления господина Абашидзе. С Россией нас связывает большая история. Мы долгое время жили вместе, поэтому должны сначала урегулировать, а потом поднять на новый уровень наши отношения. В России живут много грузин, они кормят родственников. В Грузии есть множество смешанных семей, а культурные связи насчитывают века. Никаких официальных либо неформальных контактов с Москвой у меня не было. Лучшего выбора, чем Европа и НАТО, не существует, но мы должны попытаться наладить дружеские отношения с Россией. А то, что Саакашвили остается президентом, не мешает, но и не помогает восстановлению диалога с Россией после тех провокаций, которые он устроил в 2008 году. Главным препятствием на пути примирения с соседней державой в Грузии считают проблему Абхазии и Южной Осетии. Вот, например, как инициативу премьер-министра в интервью «Радио Свобода» прокомментировал лидер грузинских беженцев из Абхазии, председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгий Гвазава.
Восстановление взаимоотношений – это всегда правильно и нормально, особенно с таким большим соседом, как Россия. Но, наверное, надо учитывать все факторы. Наверное, есть какие-то красные линии, которые мы никогда не сможем, как говорится, переступить или забыть. Это деоккупация оккупированных территорий. Вот это главное. Если это смогут сделать наши дипломаты, это будет очень здорово. Начать диалог – это обязательно.
Наиболее важным для новых властей может оказаться мнение политиков, стоящих у истоков грузинской независимости. Активный участник войны в Абхазии, бывший руководитель грузинских спецслужб в 92-93 годах, Иракли Батиашвили сказал в беседе со мной, что главной темой будущих переговоров должна стать деоккупация страны.
Надо уже, конечно, начать серьезные переговоры, то, что касается деоккупации территории Грузии, а именно Абхазии, Схинвальского региона. Нужно начать реальный диалог, реальные переговоры на эту тему. После этого уже станет ясно, есть ли вообще перспектива для серьезных российско-грузинских отношений.
Начать можно и с восстановления торговых и культурных связей.
С этого можно начать, потому что другой альтернативы и нет. А с Россией сейчас невозможно восстанавливать дипломатические отношения, потому что Россия признает независимость этих регионов Грузии. Надо сперва, конечно, начать нормализацию отношений именно торгово-экономических и культурных отношений. После этого надо начинать сесть за стол переговоров, то, что касается наших кардинальных проблем, а именно проблем деоккупации.
Диссидент советской эпохи, один из лидеров республиканской партии, Леван Бердзанишвили, убежден, что развитие отношений с Россией – заказ грузинского общества.
По опросам видно, что грузинский народ, общество грузинское требует упорядочения отношений с Россией. Говорить с нашим соседом надо, и надо иметь нормальные отношения. Если есть хоть какая-то возможность, мы должны использовать все шансы.
При этом, по мнению собеседника «Радио Свобода», общность религии и культуры не сможет стать определяющим фактором в этом процессе.
Конечно, это все будет использовано, но я помню, что великий грузинский поэт Николай Бараташвили как-то сказал, что общность религии ничего не значит, когда нации отличаются друг от друга. К сожалению, эта общность нам ничего не дала. Россия нашла общий язык с католической Польшей, с легче и раньше, чем с Грузией.
Один из лидеров пропрезидентской партии Давид Дарчешвили уверен, что будущее отношений между Россией и Грузией зависит от того, сможет ли Россия воспринять Грузию как равноправного партнера.
Взаимоотношения обязательно восстановятся, некуда деваться просто, потому что география это диктует, и культура диктует, и история диктует, но все зависит от того, будет ли российское руководство воспринимать Грузию как независимое государство, имеющее свою внешнюю и внутреннюю политику и свою территорию, определенные международным правом. Пока этого не будет, то нормальных взаимоотношений быть не может.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 2 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. На Украине продолжаются споры о результатах голосования в Верховную Раду. В Лондоне продолжается судебное слушание по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко. Главный редактор газеты «Ржечь Посполь» — это после скандальной публикации об обстоятельствах гибели самолета президента Польши подал в отставку. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя специальной операции в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Суд удовлетворил жалобу представителя потерпевших адвоката Игоря Трунова, обжаловавшего решение следователей. В американском городе Бостоне суд приговорил к 17 годам лишения свободы Резвана Фердауса, который обвинялся в подготовке терактов в Пентагоне и Конгрессе. Было установлено, что взрывы он собирался совершить с помощью заминированных авиамоделей с дистанционной управлением. Шеф-редактора популярного украинского интернет-ресурса «Ура.ру» Оксаны Пановой взята подписка о невыезде. Ранее Панову обвинили в вымогательстве. Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Алексей Чесноков вскоре уходит из партии. Он сосредоточится на работе в Центре политической конъюнктуры. Сирийских повстанцев обвинили в возможной причастности к военным преступлениям после того, как в интернете появилась видеозапись расправы над бойцами правительственных сил. В Екатеринбурге в ходе обыска в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков» на улице Фабричной обнаружено несколько человек, которые заявили, что их удерживают против их воли, говорится в сообщении Следственного комитета России. Российская генеральная прокуратура инициировала проверку фильма режиссера Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» на предмет наличия в этой ленте экстремизма. На Украине майор управления госохраны Николай Мельниченко заявил о намерении передать Генеральной прокуратуре записи, относящиеся к убийству в 1996 году депутата Евгения Щербаня. В опубликованном сегодня интервью Мельниченко утверждает, что имеющиеся у него документы касаются оплаты за убийство. Суд Москвы арестовал 2 участников дагестанской свадьбы, устроивших стрельбу в центре города на 5 суток. Такое наказание назначено Руслану Мамедрзаеву и Зурабу Рамазанову. Еще один гость свадьбы оштрафован на 1000 рублей. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 2 ноября. На Украине, где в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы, до сих пор не завершен процесс подсчета голосов. Центральной избирательной комиссии осталось обработать немногим более 0,3% бюллетеней. Выборы проходили по смешанной системе, и ожесточенная борьба развернулась на некоторых мажоритарных округах, где сражаются за победу кандидаты от партии власти и оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Из 26 административно-территориальных единиц Украины партия регионов заняла первое место в 11 на юге и востоке страны, а также в Западной Закарпатской области. Ближайший соперник партии власти «Батьківщина» победила в 15, в основном западных и центральных регионах, в том числе и в Киеве. «Свобода» наибольшую поддержку получила во Львовской, а коммунисты – в Луганской области. Подведение итогов выборов сейчас тормозится в основном из-за конфликтов в одномандатных округах. Как отмечает руководитель компании «Берта Коммуникейшнс» Тарас Березовец, есть основания не доверять результатам голосования по мажоритарным округам, обнародованным на сайте Центра избиркома Украины.
Произошли
пошли удивительные манипуляции, когда изначально победителями были объявлены одни кандидаты, а впоследствии ситуация поменялась с точностью до наоборот. Чаще всего ситуация менялась в пользу представителей партии регионов. При нынешнем раскладе и мажоритарщиков, и депутатов, которые пошли по партийным спискам, партии регионов получаются на уровне где-то 200 народных депутатов. Соответственно, для формирования простого большинства в Верховной Раде им нужно заручиться поддержкой еще порядка 40 депутатов. Именно такое количество новых избранников в Верховную Раду прошло так называемыми самовыдвиженцами. Партия регионов уже сегодня ведет процесс по инкорпорированию этих штыков в ряды пропрезидентского большинства. Почему идут скандалы, в первую очередь, киевских мажоритарных округов? Это связано с чрезвычайно острой борьбой между представителями власти и представителями оппозиционных сил.
В столичном округе 223 развернулась ожесточенная борьба между самовыдвиженцем Виктором Пилипишиным, бывшим главой Шевченковского района Киева, и кандидатом от «Свободы» Юрием Левченко, говорит адвокат Татьяна Монтян.
Пилипишин теряет абсолютно все. То есть если он сдается, то у него все отберут, а его самого посадят. Поэтому он, как крыса, загнанная в угол, будет сражаться до последнего. Чем там закончится противостояние, пока непонятно, но думаю, что все будет хорошо у «Свободы».
Столкновение у здания кружкомов, охраняемых милицейским спецназом, сторонников противоборствующих кандидатов – типичная картина примерно на 10 окружкомах Украины. Татьяна Монтян рассказывает о противостоянии в 132-м округе города Первомайска Николаевской области.
132-й округ, куда я еду. Тернацкий, я его знаю с 2004 года. Он очень давно страдает от того, что его бизнес нагло отжимает семья Пшонок. Они его терроризируют как только могут. Несмотря на админресурс, высокое давление и остальное, он выиграл более 3000 голосов у своего соперника Травянка. После этого нагло были введены на сервер ЦВК абсолютно ложные данные. Это все всем совершенно понятно. Теперь там идет самая настоящая война, и ситуация осложняется тем, что Пшонка не может проиграть. А это будет прецедент, которого они не хотят допускать. Пшонка – это генеральный прокурор Украины. У него есть еще сын Артем Пшонка. Эти люди фактически полностью контролируют весь рынок заказных судебных решений в Украине.
Прошедшие парламентские выборы эксперты, политики и ряд членов Центризбиркома называют самыми грязными в истории страны. Украинская оппозиция уже призвала Запад не признавать эти выборы легитимными. Посол США на Украине Джон Тефт и глава представительства Европейского союза на Украине Ян Тамбинский накануне заявили, что в Вашингтоне и Брюсселе разделяют обеспокоенность в отношении хода процесса подсчета голосов, высказанную международными наблюдателями. Владимир Иванович Ахненко для Радио Свобода, Киев.
Об Украине до выборной и послевыборной мой коллега, писатель Игорь Померанцев, говорил с известным украинским прозаиком Юрием Андруховичем.
Вот писатель, вот он слушает, видит, он видит типы, характеры, ситуацию, движение культуры. Какое у вас вот это вот чувство осталось, я не знаю, изжоги, удовлетворение, недоумение.
Я начну с того, что, наверное, как политолог выражусь, что я от выборов ожидал худшего. Значительно, может быть, даже худшего. То есть, на самом деле, еще продолжается борьба на каких-то отдельных участках и, в первую очередь, в столице, в Киеве. И то, что она есть, и то, что власть не выигрывает там, а сплошную проигрывает, мне кажется, очень хорошим знаком на будущее, то есть оно у нас все-таки еще есть. Эти выборы могли, в общем-то, оказаться настолько ужасными, что в результате оставалось бы только сказать «да, до свидания, была такая страна, ее уже вскоре не будет». Но есть другой полюс всего этого. Все-таки есть совершенно очевидная деградация общества, которая в первую очередь связана просто вот с физической бедностью, уже переходящей в нищету. Ареал вот этой нищеты территориально растет. С этими нищими людьми им можно впарить что угодно. На сегодняшний день они уже рады тому, что им какой-нибудь кандидат на выборах предлагает совершенно ничтожную сумму денег там, но они считают, что вот в этом случае поступают мудро и правильно, они берут эти деньги и голосуют за него. Какой-то единой метафоры у меня нет, есть только такое ощущение, что у нас на самом деле болезнь развивается, болезнь заходит все глубже. Раньше этой болезнью были охвачены 2-3 региона на крайнем востоке страны, сейчас она уже где-то сместилась к центру. Да, то есть все больше и больше вот этой гангрены. Какие способы лечения, мне пока неизвестно, но в любом случае хорошо то, что гангрена вызывает какие-то реакции. И вот настоящие борцы за будущее, они уже там 4-е сутки не спят, стоят на этих участках, противостоят и милиции, и организованным бандитским группам одновременно. Это очень непросто противостоять и тем, и другим. Ради какой-то тысячи, полутора тысяч голосов за определенного кандидата, который не от власти, и который жизненно необходим, чтобы все-таки он победил, потому что он на самом деле победил. И мне кажется, что вот эти усилия, они не могут просто так пропасть. Они не напрасны. Может быть, это вот начало нового витка, новой Украины.
Вы говорите о гангрене. Гангрена – это метафора. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду то, что, в общем-то, у нас формулируется таким вот выражением «все будет Донбасс». То есть есть определенный регион страны, в котором совершенно нетипичный для страны в целом стандарт вот жизни, отношений власти с населением и так далее. Но этот стандарт, в силу того, что регион сейчас у власти по всей стране, этот стандарт пытается перекинуться на территорию всей страны, и ему во многом это удается, да, как удается при гангрене распространяться по всему организму.
Что это за стандарт?
Это совершенно интересная смесь. Я думаю, что мы можем говорить о каком-то современном проявлении феодализма, умноженном на советский неосталинизм и, кроме того, на бандитско-преступные стандарты, да, то есть такая вот гремучая смесь. Это совершенно своеобразный, я сказал бы, украинский тип политической культуры. То есть я не вижу ничего подобного ни в Белоруссии, ни даже в России. Может быть, этим даже можно было бы гордиться, что вот у нас есть нечто такое свое, своеобразное. Но на самом деле каждый день пребывания донецкого клана при власти разрушает не просто там народное хозяйство, да, или культурное наследие. Он разрушает моральную структуру любого члена этого общества.
Лечение гангрены предполагает радикальные методы, хирургические методы, ампутацию. Вы бы не могли развернуть вашу метафору?
Я могу развернуть ее разве что как метафору, потому что, по-моему, в Уголовном кодексе Украины есть определенная статья за нарушение территориальной целостности, призывы к нарушению территориальной целостности. Так вот, я не призываю, но я думаю, что нам все равно рано или поздно придется вспомнить об ампутации. Ну, а ампутация обычно бывает действенной на своевременной стадии. Запоздалая ампутация уже никого не спасает. Поэтому мне хотелось бы, чтобы политики, может быть, не только все мы, думающие об Украине, чтобы мы не закрывали глаза на то, что на самом деле на одной и той же территории государственной вынуждены жить, ну, фактически две разные политические нации.
О политической ситуации на Украине размышлял украинский писатель Юрий Андрухович.
Это уникальная запись 1910 года оперы «Лысенко» Наталка Полтавка. Авторская и фольклорная в опере «Лысенко».
Вот Наталке Полтавке нет ни одной авторской мелодии.
Слушайте нас в субботу в 7 вечера и в воскресенье в 1:18.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы 2 ноября. В Лондоне сегодня продолжились судебные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Публичное дознание проводится судьей-коронером, в обязанности которого не входит вынесение приговора. Убийство Александра Литвиненко получило огромный международный резонанс и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После того, как официальное судебное слушание по делу об убийстве Александра Литвиненко оказалось невозможным из-за отказа России выдать подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, вдова Литвиненко Марина обратилась к британским властям с просьбой провести полное публичное расследование гибели мужа в рамках так называемого инквеста. Так в Британии называют судебное разбирательство в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. У такого дознания нет статуса уголовного расследования и официального судебного процесса. Оно проводится вне рамок уголовного дела, а проводящий его судья-коронер не может выносить приговор. Во время такого дознания не проводится и прения сторон. Главная его цель – выявление причины смерти и причастных к ней лиц. Сторонами в дознании судья-коронер сэр Роберт Оуэн назвал вдову Александра Литвиненко, подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, Королевскую прокуратуру, Скотланд-Ярд и британское правительство. В дознании будет участвовать и Борис Березовский. Сразу после окончания судебного заседания 2 ноября Марина Литвиненко дала интервью «Радио Свобода».
Сегодня было рабочее заседание. Российская сторона не была представлена. Были представители только Лугового, это адвокатская контора, которая базируется здесь, в Лондоне. Это были представители Скотланд-Ярда, Хоум-офиса, представители, естественно, мои и Березовского. Все, мы сказали, что российская сторона должна быть тоже представлена в этом процессе, как заинтересованная сторона. Сегодня были просто высказаны пожелания каждой из сторон, кто в каком виде хочет, чтобы происходило. Мы заявили, что было бы лучше суд представлен одним судьей, а не судом присяжных, потому что то количество материалов, которые недоступны, я имею в виду, что они закрыты, и для коллеги присяжных это будет трудно все просто осознать, а если это будет человек, который имеет доступ ко всем этим документам, то это будет просто более правильное решение. Конечно, основные решения будут приняты на заседании 13-14 декабря.
На прошедших 2 ноября предварительных судебных слушаниях, в частности, выяснилось, что часть материалов, собранных британской полицией, будет засекречено. Присутствовавший в суде участник дознания и близкий друг Александра Литвиненко Александр Гольфарб пояснил «Радио Свобода», как будет строиться процедура дальнейших слушаний.
Юристы Министерства внутренних дел английского будут собирать всю имеющуюся информацию других отделений и агентств правительства, типа там секретные службы, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Управление по атомной энергии, Министерство здравоохранения и прочее. И потом будут сдавать все это судье. Судья будет это все дело изучать, решать, что имеет отношение к расследованию, что не имеет. Ему покажут все. После этого он выдаст всю информацию участникам расследования, вот Марине в том числе и Луговому, то, что он сочтет не секретный, а что он сочтет секретный, а по крайней мере, он будет закрывать и изучать сам. Мы уже получили полицейский отчет, все участники дела, конечно, в том числе Марина и Андрей Луговой, но все дали подписку о неразглашении до суда. Отчет мы видели, а все улики и сопутствующие документы, как нам сегодня объяснили, будут передаваться, опять же, вот, на условиях молчать до суда, всем участникам постепенно, включая там свидетельские показания, то, что у них есть на видео, то, что у них есть судебно-медицинское. В конце концов, это будет известно широкой публике. Мы движемся, в общем, к моменту истины, который произойдет не раньше марта.
2 ноября в лондонском суде прошли очередные предварительные слушания по делу об убийстве Александра Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Польская печать обсуждает отставку главного редактора газеты «Ржечь Посполита» Томаша Врублевского после обнародованных изданием и неподтвердившихся сообщений о том, что на обломках потерпевшего под Смоленском весной 2010 года самолета президента Польши обнаружены следы взрывчатки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В сегодняшнем номере газеты «Ржечь Посполита» ее главный редактор
«Фактор» Томаш Врублевский опубликовал заявление, в котором говорится, что он, заботясь о добром имени газеты, передает в руки издателя концерна «Преспублика» решение о своем дальнейшем нахождении на посту главного редактора. До момента принятия решения Врублевский ушел в отпуск, а его обязанности будет выполнять замредактора Анджей Таляга. Больше ничего, что касалось бы и ситуации Томаша Врублевского, и самой темы взрывчатки, в сегодняшнем номере одной из наиболее авторитетных польских газет нет. Эмоции, связанные с публикацией, в которой утверждалось, что на обломках самолета Ту-154, который с 96 пассажирами, в том числе и президентом Лехом Кончинским на борту, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, не стихают. По этому вопросу высказался даже президент Польши Бронислав Комаровский.
To jest rzecz, która powinna być przedmiotem refleksji nas wszystkich i polityków i dziennikarzy.
Nad tym, co случилось, нужно задуматься нам всем, и политикам, и журналистам. А может быть, в данном случае в обратной очередности, журналистам и политикам. Ведь если получается, что одна статья, в которой информация опирается на ошибочных тезисах, а редакция это признала, заявив о своей ошибке, становится причиной политического цунами, вызывает волну политической агрессии, обвинений, причем самых тяжких, в убийстве, преступлениях, которые якобы совершило польское государство, то это означает, что с нами всеми происходит что-то очень нехорошее.
То coś niesłychanie złego się z nami wszystkimi dzieje.
Президент Комаровский призвал также накануне Дня поминовения усопших задуматься над тем, что в такой ситуации переживают семьи погибших в катастрофе под Смоленском.
Помыслить о том, что они переживают.
Стоит подумать над тем, что они переживают, слыша подобные агрессивные заявления, которые наносят урон имиджу Польши, отрицательно влияют на уровень доверия польских граждан своему государству, но и не позволяют нам всем спокойно задуматься над судьбами тех, кто ушел из этой жизни, в том числе и 96 жертв Смоленской катастрофы. Важно и то, что в польской политической жизни, но также и в средствах массовой информации, все меньше, к сожалению, ответственности за сказанное слово. Стоит задуматься, не перешли ли мы границу безответственности в данном случае так далеко, что это приносит вред нам всем. Это вопрос не только политической ответственности, но и моральной, а может и юридической.
Нет, может, również и правно.
Эксперты в Польше размышляют над тем, как скандал вокруг публикации в газете «Рзечпосполита» повлияет на рейтинги популярности основных политических сил. Профессор социологии Ядвига Станишкис заявила, что речь может идти о провокации по отношению к лидеру крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославу Качинскому. По ее мнению, с одной стороны, результатом публикации в газете стали несколько важных пресс-конференций, из которых поляки узнали новые детали следствия. Например, то, что понадобилось аж 2 года для того, чтобы россияне позволили польским специалистам провести пиротехнические исследования обломков президентского самолета. С другой стороны, о чем неофициально говорят депутаты парламентской фракции «Права и справедливости», сразу же после публикации в газете было принято решение комментировать ее как можно более сдержанно. Ведь в последние месяцы эта оппозиционная партия сделала много, чтобы освободиться от имиджа так называемой «Смоленской партии». По ее инициативе прошли заседания экспертов по ряду важных социально-экономических проблем. Однако, по словам оппозиционных политиков, Ярослав Качинский не смог сдержать эмоции и в результате сделал ряд резких заявлений, потребовал немедленной отставки правительства, обвинил прокуратуру в сокрытии важных документов. Но речь идет прежде всего о том, что Качинский назвал случившееся под Смоленском убийством.
Жандамы демиссии жанду.
Мы требуем отставки правительства Дональда Туска. Не могут в Польше править люди, которые 30 месяцев скрывали доказательства этого, прямо скажем, страшного преступления. После публикации газеты «Рзечпосполита» даже ее главный конкурент на рынке печатных изданий, газета «Выборча», опубликовала сегодня текст известной журналистки Моники Олейник, которая, среди прочего, призывает создать международную комиссию по расследованию причин катастрофы под Смоленском. А это как раз то, чего добивается оппозиция во главе с Ярославом Качинским, и что всячески критиковали все это время либералы и посткоммунисты. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Международный литературный фестиваль, собирающий ежегодно в сентябре в столице Германии писателей из разных стран мира, включая многих лауреатов Нобелевской премии по литературе, выступил с призывом ко всемирным чтениям в поддержку группы Pussy Riot 12 декабря 2012 года, в день принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Фестиваль ежегодно выбирает деятелей культуры, в защиту или в память о которых устраивает всемирные чтения. В двух из них, посвященных Анне Политковской в 2007 году и китайскому писателю Лу Синю и понятию политической лжи в 2008 году, накануне Олимпийских игр в Пекине, принимало участие «Радио Свобода». В обращении фестиваля с призывом принять участие в чтениях в поддержку Pussy Riot говорится: «Юстиции Российской Федерации был упущен шанс прекратить позорное уголовное преследование участниц ансамбля Pussy Riot. Скандалом является не только приговор, но и сам факт проведения процесса. Он показателен для системы Путина, пытающиеся заткнуть рот целым поколениям художественных, культурных и гражданско-общественных деятелей. Перед лицом диктаторского характера системы Путина солидарность с группой Pussy Riot и институтами гражданского общества является необходимостью для Европы и всего международного сообщества. Берлинский международный литературный фестиваль призвал деятелей искусства и интеллектуалов, представителей школ и университетов, радиостанций и телеканалов, театров и других культурных учреждений участвовать во всемирных чтениях в поддержку Pussy Riot. Предлагается читать в этот день цитаты из выступлений Pussy Riot на судебном процессе. Тексты будут опубликованы на английском, немецком, русском и других языках на сайте фестиваля 15 ноября 2012 года. Призыв Международного литературного фестиваля уже поддержали многие известные писатели, такие как Ларс Густавсон, лауреаты Нобелевской премии по литературе Эльфрида Йелинек, Марио Варгас Льоса и многие другие. Йелинек и Льоса лично примут участие во всемирных чтениях в поддержку группы Pussy Riot.
Из Берлина передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Инициатива всемирных чтений в поддержку Pussy Riot быстро нашла отклик в общественных кругах Германии. В эфире «Радио Свобода» берлинский политолог, заведующий отделом фонда Генриха Бёлля, ассоциированным с партией «Союз 90 зеленые» Сергей Лагодинский, который в свое время сам был инициатором театрализованного представления на основе документов судебного процесса над участницами Pussy Riot.
Акция интересна в двух плоскостях. Ну, во-первых, в плоскости содержания. Действительно, то, что произошло с девушками Pussy Riot, и вся дискуссия, и весь процесс вокруг этого поднял очень важные вопросы, которые важны не только в современной России, а по всему миру. Это вопросы вечные, это вопросы противостояния личности и власти, личности и коллектива, личности и церкви или религии. И поэтому поднять эти вопросы вот в один день во всех этих местах, это такая новая форма глобализации этого дискурса. Ну и вторая вещь – это вещь рациональная, помочь еще содержащимся под стражем девушкам. Необходимо и дальше отслеживать условия проведения приговора этим вот двум молодым женщинам. Поэтому чем больше интереса, но не вот такого вот абсолютно поверхностного интереса масс, а именно интеллигентного, интеллектуального и умного подхода к этому вопросу, тем больше вероятность того, что, ну, хотя бы они выйдут на свободу когда-нибудь быстро, целыми и невредимыми. Это вот по меньшей мере. Ну, а еще лучше, если этот случай послужил бы нам всем поводом задуматься вот об этих вечных и очень важных вопросах. Влияние на политику России напрямую, естественно, это большая иллюзия. Никто, никакая из западных стран на это напрямую не способна. Но есть другие рычаги. Есть рычаги общественного контроля, есть рычаги экономических связей и определенного, ну вот как говорят на Западе, кондиционирования, например, экономического сотрудничества. Это очень актуально, например, для Германии, для Европейского Союза, поскольку мы являемся одним из основных, так сказать, партнеров, экономических партнеров, энергетических партнеров России. И поэтому, чем больше российскому руководству и российской судебной системе будет понятно, что эта тема постоянно муссируется, постоянно остается в умах и в средствах массовой информации западных, тем больше мы можем хоть что-то поменять, ну, или в этой системе, или конкретно в судьбе, может быть, надеюсь, вот этих вот молодых женщин.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 ноября работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, был немецкий общественный деятель Сергей Лагодинский. Международный литературный фестиваль выступил с призывом ко всемирным чтениям в поддержку группы «Pussy Riot». Вот так обстояли дела в пятницу 2 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго. Thank you.
значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.